Мы видели, что первую причину, почему кадетский корпус учреждался в Петербурге, было выставлено то, что в этом городе находилась Академия наук. С основания этого ученого-учебного учреждения прошло уже 15 лет, и потому мы имеем возможность бросить взгляд на первоначальную его деятельность. На первый раз было приглашено из-за границы несколько замечательных ученых: Герман, двое Бернули, Бельфингер, Бекенштейн. Но они недолго оставались в Петербурге, потому что нашли себя здесь в зависимости от человека, которого не могли уважать ни за ученые заслуги, ни за нравственные достоинства, наконец, ни за высокое положение или происхождение. То был Йоган Даниил Шумахер, родом из Эльзаса, принужденный оставить Страсбургский университет за какие-то вольные стихи. В 1714 году он является в Россию, где поступил в службу секретарем по иностранной переписке к лейб-медику Петра Великого Орескину, заведовавшему всей врачебной частью в России. Орескин заведовал также библиотекой, собранную Петром, и кабинетом редкостей. Шумахер был определен библиотекарем и хранителем кабинета. Здесь уже Шумахер показал свою ловкость, умение служить людям прежде, чем делу, заискивать, заявлять себя, приобретать связи, делать себя необходимым для начальства. Он заботился о попугае Орескина, и когда приехал из-за границы переплетчик, то Шумахер прежде велел ему переплести великолепно собственные книги Орескина, а потом уже приняться за казенные книги в библиотеке. Шумахер умел держать свое место и значение и при Лаврентии Блюментросте, преемнике Орескина, умершего в 1718 году. Явилась мысль об основании Академии, которой первоначальный проект был написан, как говорят сообща, Блюментростом и Шумахером. И последний в 1721 году отправляется за границу с учеными корреспонденцией произвести для умножения художеств и наук, а наипаче для сочинения Социетета наук, подобно как в Париже, Лондоне, Берлине и прочих местах. Шумахер был обязан осматривать все библиотеки и музеи, приглашать в русскую службу ученых и мастеровых, приобретать физические инструменты, анатомические препараты, модели, рисунки машин и прочее. Через год Шумахер возвратился в Петербург и продолжал от имени Блюментроста вести переписку о вызове академиков из-за границы. Наконец ученые приехали. Заседания академии открылись. Президентом был Блюментрост. Но у Блюментроста самым близким, своим, доверенным человеком был Шумахер. «Ему, — говорит Ломоносов, — президент отдал подсмотрение и денежную казну, определенную на академию. Посему выдача жалования профессорам стала зависеть от Шумахера, и все, что им надобно, принуждены были просить от него же. Сверх всего Шумахер, будучи в науках скуден и оставив вовсе упражнения вонных, старался единственно искать себе большой доверенности у Блюментроста и других при дворе приватными услугами. На что уже и надеясь, поступал с профессорами не таким образом, как бы должно было ему оказывать себя перед людьми толь учеными и в рассуждении наук великими, отчего скоро воспоследовали неудовольствие и жалобы. Неудовольствие и жалобы особенно усилились, когда в начале 1728 года Блюментрост отправился за двором в Москву и поручил все академические дела библиотекарю Шумахеру. Понятно, что академикам было тяжело находиться в распоряжении библиотекаря. Они не могли скрывать свое неудовольствие на такой порядок вещей, свое нерасположение и неуважение к человеку, который не имел никакого права управлять академию, кроме умения заискивать расположение сильных, кроме умения избавлять президента от черной работы по управлению, и через то сделал себя для него необходимым. Шумахер, видя враждебность академиков, разумеется, платил им той же монетою, и в письмах к президенту старался выставить их характеры и поведение в дурном и смешном свете. Блюментрост верил Шумахеру, потому что он к Шумахеру привык. Шумахер был ему необходим. Самолюбие президента сильно раздражалось, потому что, оказывая неуважение к Шумахеру, академики оказывали неуважение самому Блюментросту, который поручил все дела Шумахеру. Последнему было легко раздражить начальническое самолюбие Блюментроста, выставившее академиков людьми беспокойными, которые однажды решились, мимо президента, обратиться прямо в Верховный Тайный Совет с жалобою, что им не выплачивается жалование, причем Бильфингер, самый беспокойный из академиков, имел дерзость послать своего лакея к Шумахеру с приглашением в залу конференции. Этот самый Бильфингер с некоторыми другими товарищами неизвестно почему не явился на обед к Миниху. Шумахер дал знать и об этой дерзости Блюментросту. Внушение Шумахера, что на беспокойных людей должна быть гроза, сильная власть, действовали. Блюментрост облекал этой властью Шумахера. Трое академиков подали президенту жалобу на библиотекаря, который сделался правителем академии, поступает высокомерно и самовольно. Эта просьба только еще более раздражила Блюментроста против беспокойных людей. В ответе он старался натянуть, что Шумахер пользуется важным значением законно, что он секретарь и библиотекарь его императорского величества и, следовательно, имеет право сообщать повеления его величества и наблюдать за их исполнением, но тут же вырвалось и настоящее дело. Настоящий источник власти Шумахера. «Позвольте сказать вам, — писал Блюментрост Бильфингеру, — что в мое отсутствие я могу поручать, кому хочу, заведование академическими делами». Шумахер постоянно требовал грозы на беспокойных академиков, просил президента не стесняться, приводить их в надлежащий порядок и достиг своей цели. Он был прозван, по свидетельству Ломоносова, «бичом на профессоров». Убегая этого бича, академики при первой возможности начали уезжать из России. Затем, говорит Ломоносов, что приобыкли быть всегда при науках и, не навыкнув разносить по знатным домам поклонов, не могли сыскать себе защищения. Уехали Герман, Бильфингер, Бернули. Блюментроста сменили на президентском месте в Академии Кейзерлинг, Корф, Бреверн. И при всех этих сменах, последовавших в непродолжительное царствование Анны, несменяемым был один Шумахер. Для всех президентов он был одинаково необходим. Слишком беспокойных академиков он умел выживать из России. Другие, как астроном Делиль, благодаря ему не ходили в академические заседания. Кроме того, что академики, занимаясь наукой, не имели ни привычки, ни досуга разносить по знатным домам поклоны, кроме этого Шумахер пользовался также несогласиями, возникавшими между ними и доходившими иногда до драки в конференции. Так профессор Юнкер ударил профессора Вейдбрехта палкою и расшиб зеркало. Виноватым был признан Вейдбрехт, потому что, говорит Ломоносов, он умел хорошо по-латыни. Напротив того, Юнкер едва разумел латинских авторов, однако мастер был писать стихов немецких, чем себе и честь зажил, и знакомство у фельдмаршала графа Миниха. Ломоносов упрекает Шумахера и за то, что Академия в начале своего существования не достигала второй своей цели – учебной, столь важной для тогдашней России. Взяты были из московских за иконоспасских школ 12 человек школьников в Академию наук. Он их половина взяты с профессорами в Камчатскую экспедицию, из коих один удался Крашенинников, а прочие от худого присмотра все испортились. Оставшиеся в Санкт-Петербурге половина, быв несколько времени без презрения и учения, распределена в подьячьи и к ремесленным делам. Между тем, с 1733 года по 1738 никаких лекций в Академии не преподавано российскому юношеству. В 1735 году вытребованы вновь 12 человек школьников и студентов в Академию из московских спасских школ. Из них Ломоносов и Виноградов отправлены в Германию для обучения естественным наукам. По отъезде помянутых студентов за море прочие 10 человек оставлены без презрения. Готовый стол и квартира пресеклись, и бедные скитались немалое время в подлости. Наконец, нужда заставила их просить о своей бедности в Сенате на Шумахера, который был туда призван к ответу и учинен ему чувствительный выговор с угрозами штрафа. Откуда, возвратясь в канцелярию, главных на себя просителей студентов бил по щекам и высек батагами. Однако ж принужден был профессорам и учителям приказать, чтобы давали помянутым студентам наставления, что несколько времени продолжалось, и по экзамене даны им добрые аттестаты для показу, а произведены лучшие в переводчике, а прочие же распределены по другим местам, и лекции почти совсем прекратились. Но мы видели, что по свидетельству того же Ломоносова академики не могли восторжествовать над Шумахером именно потому, что привыкли быть всегда при науках, и потому мы должны обратиться к следствиям этой привычки обозреть ученую деятельность первых членов Академии, причем, разумеется, должны долее остановиться на тех, которые занимались изучением России, ее настоящего и прошедшего. В реестре служащих при Академии занятий на 1737 год находим, что профессор и советник Юстицкий Гольдбах сочинял всякие доакадемические корреспонденции с чужестранными учеными людьми, касающиеся письма на латинском, немецком и французском языке. Он же сам издает математические и другие донаук, касающиеся письма. Делиль, первый профессор астрономии, имеет в своем правлении обсерваторию. Днем и ночью трудится в астрономических обсервациях и над генеральную картой российского государства. А ныне старается, чтоб свой поданный прожект о измерении Земли и поправлении карт Российской империи в действо произвести. Винни Гейм, второй профессор астрономии, проверяет на счете все из чужих краев присылаемые сюда астрономические обсервации и делает потребные при обсерватории таблицы. Сочиняет санкт-петербургские календари, пишет политическую географию и капитул российского государства. Гензиус, третий профессор астрономии, в обсерватории те же обсервации, которые господин Делиль делает, и один другому взаимно помогает, а когда первый в ночи, то другой днем астрономические обсервации отправляет для того, что одному человеку сего дела исправить невозможно, и ныне пишет краткое собрание астрономических наук. Дувернуа, профессор анатомии, делает анатомию над человеческими телами и зверьми, рассматривает их составы и тела. Ныне пишет историю о слоне, морже и ките. Крафт, профессор физики и экспериментальной теоретики, рассматривает натуру размышлениями и частыми экспериментами и делает на всякий день метеорологические обсервации, вписывает в книгу. Эйлер, профессор высшей математики, сочиняет высокие и остроумные математические вещи, которые по прочтении в конференции издаются в печать. Вейбрехт, профессор физиологии, так же, как и анатомик, разнимает человеческие и звериные тела. Все их части смотрит и старается как бы употребление их сыскать. Амон, профессор ботаники и историки, рассматривает и описывает все, что в трех частях натуры случается, а именно зверей, травы, камни, минералы и все ост-инские и вест-инские семена, а которые из Сибири, Астрахани и Казани присылаются, те садит, а травам делает описание и рисунки. Ныне сочиняет книгу о 200 разных травах, которые в Сибири, Астрахани и около тех мест растут, и сия книга началом травной истории всея Российской империи будет. Гросс, профессор истории, исправляет историю средних и новейших времен, переводит с французского на немецкий и с немецкого на французский язык, особливо всякие до российской истории касающиеся письма на французский язык переводит. Байер, профессор антиквитетов, древних вещей. Его должность в том состоит, чтобы греческие, римские, особливо ориентальные древние вещи и языки исправлять. трудится над историей Его Величества блаженной памяти царя Алексея Михайловича и по окончании он и истории прочих государей, царей и великих князей российских равным образом сочинять будет. Начатый китайский лексикон будет продолжать. Сочинять историю царя Алексея Михайловича и прочих государей Байеру было трудно по той простой причине, что он не знал по-русски. Он мог легко заниматься теми только вопросами, которые решались с помощью иностранных источников, например, вопросом о скифах. Имя Байера получило в нашей науке громкую известность благодаря тому, что он первый научным образом коснулся вопроса о происхождении варягов Руси, именно стал доказывать их скандинавское происхождение. Известно, какой долгой и ожесточенной борьбе подавал повод этот вопрос в нашей ученой литературе. Те, которые принимали мнение о скандинавском происхождении варягов Руси, отправлялись в своих исследованиях от выводов Байера, который таким образом для них и для противников их получил важное значение главы школы. Но как скоро вопрос о происхождении варягов Руси потерял свое значение, то имя Байера стало упоминаться очень редко, и деятельность этого академика исчезает пред продолжительную, постоянную и разнообразную деятельностью другого иностранца, приглашенного в Петербургскую академию на первых ее порах, пред деятельностью Герарда Фридриха Мюллера, заслужившего более популярное название Федора Ивановича Миллера. Лейпцигский студент Миллер, рекомендованный тамошним профессором Менке, приехал в 1725 году в Петербург и, несмотря на то, что ему было только 20 лет, определен был адъюнктом исторического и географического класса при Академии. Но в этой Академии, носившей тройственный характер, специализирование занятий было невозможно, и молодой Миллер первые два года обучает студентов латинскому языку. В звании вице-секретаря Академии издает академические комментарии, издает извлечения из них под именем краткого описания комментариев, издает Санкт-Петербургские ведомости и примечания на них. Понадобился латинский лексикон. Миллер издает Вейсманов немецко-латинский лексикон с русским переводом и с присоединением начальных правил русского языка. Ломоносов, сильно враждовавший впоследствии с Миллером, говорит: «Шумахер для укрепления себе присвоенной власти приласкал на помощь студента Миллера и в начатой без всякого формального учреждения указа канцелярии посадил его с собою, ибо усмотрел, что он и Миллер, как еще молодой студент и недалекой в науках надежды, примется охотно заодно с ним ремесло в надежде скорейшего получения чести, в чем Шумахер и не обманулся, ибо сей студент, ходя по профессорам, переносил друг про друга оскорбительные вести и тем привел их в немалые ссоры, которым их несогласием Шумахер весьма пользовался, представляя их у президента смешными и неугомонными». Упомянув об оставлении Академии учеными, не хотевшими находиться под начальством Шумахера, Ломоносов продолжает: «Но чтобы Академия не пуста осталась, или лучше, дабы Шумахер имел под рукою своих молодых профессоров, себе послушных, представил в кандидаты на профессорство 5 человек – Йейлера, Гмелина, Вейтбрехта, Крафта и фаворита своего Миллера, чтоб старые отъезжающие профессоры их на свое место аттестовали». А 4 первых отнюдь не обинулись дать свои одобрения, а Миллеру в том отказали. Однако в рассуждении сего мнения их не уважено за тем, что шумахеровым представлением Миллер был от Блюментроста произведен с прочими в профессоры. Как бы то ни было, Миллер, получив звание профессора истории, начинает усердно заниматься своим предметом. Еще недостаточно зная по-русски, собирает материалы для сочинения полной русской истории и географического описания России, переводит эти материалы на немецкий язык и для распространения за границу верных сведений о русской истории и географии предпринимается 1732 года издание сборника статей, относящихся к русской истории.